Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров.
Приходящих на выставку встречают чучело животных, рысей, лисиц, огромного медведя и даже лося. Это символы охотничьей удачи. Но у них мужчины серьезного вида не задерживаются. Они спешат к стеллажам, на которых представлено охотничье оружие со всего мира. Стольких представителей сильного пола с горящими глазами можно увидеть разве что на каком-нибудь футбольном матче. О выставке говорит ее директор, бывший военный Андрей Ананин.
Я сам бывший офицер. Эта выставка у меня третья. Так сложились обстоятельства, что демонстрировалось раньше также и военная техника, и вооружение, и боевое оружие. Но все иностранные производители не очень хотят такого соседства, и поэтому было принято решение, идея такая, создать чисто охотничью выставку с целью привлечения иностранных производителей. У нас представлено более 1000 различных экспонатов, это имеется в виду огнестрельное оружие. Основных производителей мировых можно назвать это и Беретта, Бенелли, Фабарм, Чезет, ну и многие-многие другие. Много представлено эксклюзивного оружия из Англии, Италии, Испании, Австрии. Из Англии Холланд, Черчилль. Из Италии Резини, Фаусти. Из Австрии Петерхофер, Йохан Фанзо и многие другие.
Есть на выставке и уникальные экземпляры, продолжает Андрей Ананин.
Эксклюзива очень много, дорогого оружия очень много. Если брать охотничьи карабины Чезет от $1000 и произведение искусства Петера Хофера до $1 миллиона и выше. Есть ружье производства фирмы «Блазер». Цена его 300 тысяч евро. Оно демонстрируется в отдельной витрине, очень красиво, с подсветкой. Бриллиантов я не считал, а ценность ружья в его художественной. Это высокохудожественное произведение искусства. Оно, может, для охоты, конечно, и не предназначено. Это все рассчитано на любителя, который готов платить такие деньги, имея такое оружие в своей коллекции.
Кроме оружия, на выставке представлены охотничья одежда и аксессуары, а также специальные средства передвижения для обеспеченных охотников.
Меня зовут Юля. Я из фирмы Escort Polaris. Мы представляем мотовездеход Polaris Sportsman 700, производство американцы. Он 700-кубовый, 45 лошадиных сил, охлаждение жидкостное, двухцилиндровый.
А вот на нем на охоту, да, ездят?
Да, в принципе, на нем ездят на охоту, на рыбалку берут.
«Поверх барьеров». Выпуск подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 4 октября 2004 года.
В этом выпуске радиожурнала обзоры новых книг, выставок и компакт-дисков. Здравствуйте, ведет программу Дмитрий Волчек. Шестого октября жюри литературной премии «Букер. Открытая Россия» определит короткий список произведений, составивших шестерку финалистов премии 2004 года за лучший роман на русском языке. В этом году к участию в конкурсе было допущено 39 произведений, номинированных издательствами, журналами, университетами и библиотеками. Жюри возглавляет писатель Владимир Войнович. Победитель получит премию $15 000. В преддверии этого события в Российском государственном гуманитарном университете провели конференцию на тему «Роман ли то, что я пишу?». На вопросы отвечали не только авторы романов, попавших в лонглист, Людмила Улицкая, Василий Аксенов, Чингис Гусейнов и Марина Вишневецкая, но и литературоведы. Рассказывает Марина Тимашева.
Авторы романов, вошедших в лонглист премии, ни за что не хотели отвечать на основной вопрос конференции. Василий Аксенов, автор романа «Вольтерьянцы и вольтерьянки», прочитал свое эссе о том, как пишут романы.
Здание, романтический порт на реке, растет вместе с кучей бумаги на вашем столе. Нагромождение идей то расползается, то вспучивается нафиг. Смешение стилей никогда не закончить. Ведь на столе попутно растет куча студенческих работ по классу романа. Пора подумать о продаже, ведь ты же сам толдичишь в классе, что без читателя творческий акт не завершен. И вдруг ты видишь, что роман закончен.
Марина Вишневецкая сообщила, что разные издатели признавали в ее романе «Кощей и Ягоды» или «Небесные яблоки» кто сказку, кто поэму, и рассказывала о самом произведении.
Я решила вообразить, что у меня за плечами, у меня, человека русской культуры, стоит такая же богатая мифология, какая стоит за плечами любого грека, равно как из всякого скандинава, индуса, немца, что мифология эта на стыке первого и второго тысячелетия уже была спрессована в некую эпическую поэму. В мою же задачу входит бережно и скрупулезно эту поэму пересказать, вот разве только сюжет мне предстоит развить, кое в чем усложнить. Я пользовалась мифологией соседних и прежде всего балтийских народов. Я искала остатки славянской мифологии в сказках, былинах.
Еще более неподъемным представляется замысел романа Чингиза Гусейнова «Не дать воде пролиться из опрокинутого кувшина». Это биография пророка Мохаммеда.
Дело в том, что я занялся реконструкцией Корана так, как он создавался Всевышним. Люди, потом составляя Коран, вторглись в замысел Бога, как роман Бога.
Итак, не узнав от авторов, чьи книги попали в лонглист, что же такое роман, я обратилась к председателю букеровского жюри этого года Владимиру Войновичу с вопросом, отчего в этом году понадобилось определить, что такое роман.
Ну, а может быть, потому что назрело, потому что в Букер все время присылают или сборник стихов, или сборник рассказов, который называется «Роман в рассказах», да, или что-то еще. И премия в этом смысле людей соблазняет на то, чтобы размывать эти рамки, чтобы каждое свое сочинение и объявить романом. Пришла пора все-таки обсудить, а что такое роман. Идеально роман бывает, когда он объемный, когда в нем действительно много действующих лиц, может быть, много действий, и когда все-таки в центре есть какая-то любовь. Есть романы, в которых нет, там исторические романы всякие, но, скажем, любовная линия роман всегда украшает.
На тот же вопрос отвечает литературовед Дмитрий Бак.
Эта проблема возникла, конечно, не в этом году, а возникла очень давно, и это проблема ровесница 20 века, и Мандельштам еще в конце 20-х годов написал статью, где он сравнил процесс распада традиционного романа с процессом распада традиционной ценности личности. Романы закончились, как закончились люди, воспринимавшие себя так, как это было в 19 веке принято. Люди, выброшенные из своих биографий, как шары из бильярдных луз. И эта проблема нарастает от года к году, и каждый год мы слышим, как члены жюри и корреспонденты возмущенно говорят: «Ах, почему включен этот текст?» И определения жанровые с каждым годом становятся все более зыбкими. И относительно 19 века у меня особых сомнений нет. Это большое произведение про то, как человек сам определяется в границах социума. Да, как он идет постепенно на компромиссы по сравнению со своими юношескими иллюзиями и мечтами и так далее. И как происходит прилаживание и согласование претензий в отдельной личности и вот того сообщества людей, которые ее окружают. В 21 веке и контуры личности размыты, и осознание целостности ситуации тоже не существует. Поэтому роман, на мой взгляд, сейчас – это текст, который призван осознать новые отношения человека к миру.
На просьбу назвать роман, вышедший за последние 10 лет, который Владимир Войнович удостоил бы сам премии, писатель ответил.
Дело в том, что последние 10 лет, честно говоря, я не помню ни одного такого яркого события. Чтобы вы мне сказали, я бы сразу вспомнил. И самый последний «Мастер и Маргарита».
Определенные сложности с ответом возникли у Дмитрия Бака.
Вопрос, пожалуй, трудный. Вот как ни странно, но тексты Сергея Солоуха, мне кажется, очень живыми.
Чингиз Гусейнов в ходе конференции рассказал, что когда он заканчивал роман, ему приснился сон.
Что я в гостях у Льва Николаевича Толстого. Вот такой дом, значит, огромный стол. Я вхожу, уже убрали еду, скатерть белая. И Лев Николаевич говорит: слушайте, принесите что-нибудь поесть, потому что гость хочет сказать. Я что-то говорю, и потом с ужасом думаю, а вдруг Лев Николаевич Толстой спросит меня: чем вы занимаетесь? Что вообще вы делаете? Сказать, что я писатель, что я пишу тем более роман. И потом я выхожу, думаю, какое счастье, что он не задал мне этого вопроса.
Судя по всем высказываниям, большинству современных писателей повезло, что Лев Толстой не может задать им этого вопроса. Тут еще во время конференции кто-то с места пошутил. Современный роман – это такой сон, за который стыдно перед Львом Толстым.
Марина Тимашева о писательской конференции в РГГУ. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Риме открылась уникальная художественная выставка «От Джотто до Малевича», на которой представлены шедевры итальянских и российских художников. Выставка проходит в рамках программы российско-итальянского культурного сотрудничества «Россия и Италия сквозь века». Из Рима Ирина Стоилова.
Выставка под названием «От Джотто до Малевича. Гармония прекрасного», которая проходит под патронатом глав государств России и Италии, была торжественно открыта в одной из самых престижных галерей Рима, Скудерия дель Квиринале, рядом с президентским дворцом Квиринал. При ее открытии присутствовали президент Италии Чампи, министры культуры Италии и России Карло Урбани и Александр Соколов, а также Сергей Ястрожемский. На выставке представлены 190 картин из 40 музеев России и Италии, в том числе из Эрмитажа, музеев Кремля и Третьяковской галереи. Произведения итальянских художников принадлежат к собраниям лучших музеев страны, а также частным коллекциям. В итальянской части экспозиции всемирно признанные шедевры Джотто, Микеланджело, Тициана, Караваджо, Бернини, Модильяни и Де Кирико. Развитие русского искусства сквозь века представлено живописью Дионисия и Андрея Рублева, произведениями Брюлова, Репина, Кандинского, Малевича и Шагала. Кроме прочего, о значимости выставки и ее уровне свидетельствует тот факт, что ее экспонаты застрахованы почти на миллиард долларов. Цель выставки – выявить взаимовлияние искусства и культуры России и Италии на протяжении веков, начиная с искусства Византийской империи, а затем эпохи Возрождения и барокко. Часть экспозиции посвящена эпохе Просвещения, когда императорский двор России привлекал самых талантливых итальянских художников и завершается новейшими течениями начала XX века. С 7 февраля до 20 мая следующего года выставка будет экспонироваться в Москве в залах музея имени Пушкина.
Ирина Стоилова о выставке «От Джотто до Малевича». На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Центральном музее современной истории России проходит выставка Владимира Котлярова, художника-авангардиста, писателя и актера, много лет живущего во Франции, подписывающего свои работы псевдонимом «Толстый». В коллажах «Толстый» использует банкноты, марки, монеты и фотографии, которые покрывают тонкой вязью слов, рельефной живописью. С «Толстым» встретилась корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Почему вы выбрали такой псевдоним, который рифмуется в русском сознании со всеми толстыми?
У меня не было в мыслях примазаться к толстым. Я всегда в жизни был толстый человек. И всегда с детства мои друзья меня называли не обязательно толстым, но в лучшем случае котлетой, жиртрест. Это мне мешало в первое время. Например, в 8 классе, когда мы начали ухаживать за девочками, то красивые большие амбалы, которые выигрывали соревнования по легкой атлетике, начали говорить девочкам из соседней 314-й школы: «Ты с ним не ходи, он же толстый». И тогда я начал свои акварельки, тогда я рисовал очень скромно, фигуративные акварельки, я начал подписываться «Толстый» и начал этим девушкам дарить эти акварельки с подписью «Толстый». Таким образом, демифологизировал это слово.
Получается, что вы с ранних лет увлекались демифологизацией, и потом это отразилось в вашем дальнейшем творчестве. Расскажите, пожалуйста, что вы делаете с денежными купюрами?
С денежными купюрами, которые вы видите вон на той стене, я разрисовываю. Давайте пройдем поближе. Здесь вы найдете любимые нами всеми доллары, а также деньги Российской империи.
Но это уже трудно узнать.
Надо стараться. Дело в том, что есть такое среди художников слово «зачушковать». То есть заделать все так. Чушка – это свинья, да? Так вот, я их тщательно чушкую, чтобы они выглядели живописно. Я на них пишу определенные тексты, где пишу, что художник или поэт, или писатель не должен подчиняться власти денег.
Во что превращаются эти денежные купюры после того, как вы с ними так поработали?
Они превращаются в произведения искусства, которые в настоящее время стоят уже во много раз дороже, чем они стоили, когда были денежными купюрами.
И все-таки как правильно разглядывать эти многослойные, да еще и мерцающие картины, чтобы по достоинству оценить их? Вот урок художника.
Нужно встать напротив работы. Нужно постараться мимо нее походить. Вы видите, вдруг появляются какие-то оптические эффекты. С другой точки зрения появляются цветовые эффекты. Пластический, вдруг видите скульптурированную поверхность, отходите назад и видите, что она становится совершенно плоской. Потом вы начинаете читать, а что же здесь изображено? Вы начинаете углубляться внутрь пространства. Вы находите какие-то буквы. T-O-L-S-T-Y на французском языке. Это мое имя Тольстой, которое на французском языке не обозначает решительно ничего, но очень приятно звучит для французского уха. Дальше вы можете найти фотографии, там какие-то ужасные, трагические. Эта работа посвящена событиям в Беслане. И газеты, публикации. Вы можете прочесть названия статей, которые я использовал, закон военного времени. Эту работу я сделал здесь. Я с января уже живу в Москве, не живу, а приехал на некоторое время, сделал много работ. Я определенным образом формирую поверхность, но моя поверхность не похожа на другие поверхности. Вот нет такого. Я использую самостоятельные краски, которые я придумал.
Чему бы ни были посвящены картины, даже если это уход из жизни близких людей, по колориту они совсем не мрачные. А уж собственную тяжкую болезнь и долгое потом выздоровление авангардист Толстый осмыслил как приключение и вперемешку наклеил на холст снимки своей госпитальной палаты с непременной спутницей тех дней капельницей, а также фотографии, зафиксировавшие разные стадии немощи и ее преодоления. В центре композиции, исхудавший до неузнаваемости, но уже вставший на ноги художник, на зеленой лужайке подпрыгивает вместе с петухом.
Даже если повод для ваших работ трагический, все равно они оставляют ощущения вполне ярких и даже жизнерадостных. Вот это сознательное отношение.
Абсолютно сознательное к жизни, к смерти, абсолютно к всему, только позитив.
Толстый заявляет, что создал движение «виврризм», от французского «вивр» – «жить».
Виврризм – это следование жизни, восхищение жизнью, документирование реальных фактов жизни, тех, которые не дадут обмануть. Я один из тех, кто не хитрю.
В молодости вы говорили, что начинали с фигуративных работ, с традиционных.
Ну да, это
было. Вы их оставили совсем?
Иногда мне очень хочется что-то такое покрасить. Например, вдруг сижу дома в Эпорте в Нормандии на Атлантическом берегу, выпил пол-литра хорошего французского вина и думаю, как же красиво, блаженство-то какое Господне. Взял кисточку, помазал, но подписи своей Толстой не ставлю, потому что Толстой – это клеймо, печать авангардиста, человека, который известен как авангардист. И это будет, конечно, нонсенс, если вдруг увидит какие-то похабные пейзажи. Чайки летают, там камушки, солнышко светит.
А как же вы эти пейзажки подписываете?
Не скажу. Хотя есть в Петербурге один коллекционер, который собирает только эти мои пейзажи. Его деньги не интересуют, он богатый.
На вопросы Лили Пальвелевой отвечал художник Толстый, персональная выставка которого проходит сейчас в Москве. Еще одна столичная выставка «Оружие и охота 2004», завершившаяся в московском гостином дворе. В мире мочистских грез побывала наш корреспондент Любовь Чижова.
Приходящих на выставку встречают чучело животных, рысей, лисиц, огромного медведя и даже лося. Это символы охотничьей удачи. Но у них мужчины серьезного вида не задерживаются. Они спешат к стеллажам, на которых представлено охотничье оружие со всего мира. Стольких представителей сильного пола с горящими глазами – можно увидеть разве что на каком-нибудь футбольном матче. О выставке говорит ее директор, бывший военный Андрей Ананин.
Я сам бывший офицер. Эта выставка у меня третья. Так сложились обстоятельства, что демонстрировалась раньше также и военная техника, и вооружение, и боевое оружие. Но все иностранные производители не очень хотят такого соседства, и поэтому было принято решение, идея такая, создать чисто охотничью выставку с целью привлечения иностранных производителей. У нас представлено более 1000 различных экспонатов, это имеется в виду огнестрельное оружие. Основных производителей мировых можно назвать это и Беретта, Бенелли, Фабарм, Чезет. Ну и многие-многие другие. Много представлено эксклюзивного оружия из Англии, Италии, Испании, Австрии. Из Англии Холланд, Черчилль. Из Италии Резини, Фаусти. Из Австрии Петер Хофер, Йохан Фанзо и многие другие.
Есть на выставке и уникальные экземпляры, продолжает Андрей Ананин.
Эксклюзива очень много, дорогого оружия очень много. Если брать охотничьи карабины Чезет от $1000 и произведение искусства Петера Хофера до $1 миллиона и выше. Есть ружье производства фирмы «Блазер». Цена его 300 тысяч евро. Оно демонстрируется в отдельной витрине, очень красиво, с подсветкой. Бриллиантов я не считал, а ценность ружья в его художественной. Это высокохудожественное произведение искусства. Оно, может, для охоты, конечно, и не предназначено. Это все рассчитано на любителя, который готов платить такие деньги, имея такое оружие в своей коллекции.
Кроме оружия, на выставке представлены охотничья одежда и аксессуары, а также специальные средства передвижения для обеспеченных охотников.
Меня зовут Юля. Я из фирмы «Эскорт Поларис». Мы представляем мотовездеход «Поларис Спортсмен 700» и производство американцы. Он 700-кубовый, 45 лошадиных сил, охлаждение жидкостное, двухцилиндровый.
А вот на нем на охоту, да, ездят?
Да, в принципе, на нем ездят на охоту, на рыбалку берут.
Сколько человек сюда вмещается?
В принципе, он предназначен для одного человека по цели безопасности, потому что, если что-то случится, второй пассажир вылетит. Есть и двухместные вездеходы, но этот предназначен для одного.
А чем он оснащен?
Он оснащен лебедкой, двумя сумками передними и задними, сумки на бак, рогатки под ружье, сам чехол под ружье.
А добычу куда складывать?
Хороший вопрос. Но можно под него тележку сделать сзади. Честно, не знаю. Наверное, сумки можно положить.
Насколько вообще популярен ваш экспонат? Спрашивают его, собираются ли покупать, и сколько он стоит?
Он стоит $14 200. Самый популярный мотовездеход. А здесь очень хорошо его спрашивают.
Кто же посещает такие выставки? Говорит Андрей Ананин.
Посетители у нас очень разнообразные. Мы планировали на посетителя, так сказать, среднего класса. Но у нас очень много VIP-гостей, которые специально приходят и обращают внимание на дорогое эксклюзивное оружие, которое стоит от $50 000 и выше. Были знаменитости, заместитель генерального прокурора Колесников, член правительства Москвы Орджоникидзе, председатель агентства по обычным вооружениям Алешин, заместители министров, представители Госдум, комитета безопасности Госдумы. Депутатов очень много было, и всех трудно даже перечислить, вот так, навскидку.
У одного из стеллажей я встретила мужчину, который помог мне постичь душу настоящего охотника.
Я сам охотник, нескромно сказать, но неплохой охотник, удачливый охотник. Очень приятно, что здесь посетители не дилетанты, а профессионалы, узнаешь, здороваешься, тебя узнают.
А вы с чем сами ходите на охоту?
У меня нарезное оружие фирмы «Сака» и «Беретта». Гладкоствольное оружие у меня фирма «Браунинг» и наше отечественное МЦ-108.
На кого вы охотитесь?
Охотимся на все. Все, что есть в России, в моем арсенале побед. Есть кабан, есть лось, есть медведь, есть косуля. Ну, я не говорю о зайцах, о лисах, о утках, о гусях. Я неплохой охотник на гусей. Мой опыт позволяет молодым охотникам, если я им делюсь, становиться более опытным, более зрелыми.
А вам зверей не жалко, когда вы их убиваете?
Дело в том, что убивать зверей, не содрогаться, это искусство, это культура охоты. Дело в том, что охота это является самый древний вид выживания человека, после того, как он перестал питаться кореньями. Охотник это удачливый человек, удачливый охотник это удачливый бизнесмен, это лидер в какой-то группе, это человек, который доказывает себе, всем окружающим, что он что-то может. Выйти один на один с медведем, этим, даже с подхода, не каждый отважится. И удача на охоте, это говорит о сильной личности, недаром сейчас охота такая популярная. А когда человек говорит «убил», значит, он не охотник. Охотники добывают всегда. Это труд. Это нелегкое, это большие переходы, это лишения какие-то, дождь, это непогода. Это умение владеть оружием. Это культура, определенная культура русского человека.
То, что охота в России – дело не дешевое, подтвердила и эксклюзивная шляпа директора выставки Андрея Ананина.
На мне шляпа фирмы «Чуринга». Это представители Австралии, которые на нашей выставке продают и демонстрируют австралийскую охотничью одежду, аксессуары по типу «Крокодила Дани». Очень пользуется большим успехом, хорошая перспективная фирма.
Кстати, на выставке можно встретить и женщин. Как сказал Андрей Ананин, в основном они подбирают сувениры и подарки своим любимым.
Любовь Чижова о выставке «Оружие и охота 2004». Далее в этом выпуске «Поверх барьеров» обзор книжных новинок «Путь Бро» Владимира Сорокина, «Иван Гончаров» или «Недостижимый реализм» Жана Бло, «Аквариум для золотой рыбки» Шерри Блэр. Сразу после выпуска новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет! Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров».
Почему французский писатель обращается именно к Гончарову, говорит Жан Бло.
Потому что Гончаров – единственный писатель из русских, но, по-моему, из мировой литературы, который жизни и реальности сказал «да». Вся литература всегда говорит «нет». Не только русская. Ни англичане, и все. Это всегда что-то трагичное, всегда что-то плохо кончается и так далее. А тут он попробовал говорить «да», что и любовь возможна, и счастье возможно, и успех возможен. И что каждый раз, когда встречаешься с реальностью и чувствуешь, что ты не согласен, это ты не прав, а реальность права. Это единственное явление в литературе, которое я знаю, я все-таки довольно много читал, этого смелость, потому что сказать «да», конечно, гораздо труднее, чем сказать «нет» и уходить куда-то в луну или в романтизме. В то же время была ужасная вещь в жизни Гончарова, что он немножко сошел с ума. И он думал, что Тургенев крадет его записки и передает Флобера. И что Флобер написал, мадам Бовари написал «Эдукацион сантиментал» на почве вот этих бумаг. Важно для меня это, что он был великий путешественник. Как вы знаете, с фрегат «Паллада» он объехал весь мир. И то, что он видел в мире, это очень важно. Его отношение к природе, его отношение к другим странам, это все... В то время было очень редко, и он дал какие-то другие понятия. То, что он называл комфорт, то, что он называл счастье, это было в то время совсем оригинальной и еще сегодня очень важной темой.
«Поверх барьеров» выпуск подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 4 октября 2004 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы уже рассказывали в нашей программе о новом романе Владимира Сорокина «Путь Бро», приквеле вышедшего 2 года назад романа «Лед». Сейчас Сорокин работает над третьей заключительной книгой цикла. Корреспондент «Свободы» Михаил Берг попросил автора рассказать о замысле трилогии.
Обычно каждая книга отрывалась от меня и уплывала. Я ее видел уже издали на горизонте. «Лед» не уплыл. он, наоборот, притянул меня к себе. И все мои попытки начать новый роман рухнули. Я понял, что я должен вернуться ко льду. В принципе, писателю многое не видно в его романе. Могу сказать, что для меня этот роман очень важен. И «Лед», и «Путь Бром», потому что если раньше, до этого, я создавал миры и разрушал их, и получал от этого удовольствие, то сейчас я их научился как бы создавать и любоваться ими, и давать любоваться другим.
В твоем творчестве, начиная с середины 90-х годов прошлого века, обнаружилось отчетливое для многих движение в сторону массовой культуры. И происходит это потому, что интеллектуальное сообщество в России необычайно слабое и бедное. Оно слабое даже для защиты собственных интересов. Оно бедное и не может оценить, купить то, что нравится или нравилось. Можно ли сказать, что твой тренд в сторону массовой культуры – это признание изменившегося и оскудевшего интеллектуального климата в России? Или это доказательство того, что меняется не страна, а автор?
Я меняюсь, конечно же, как и все мы. Но есть писатели, которые не меняются, которые, как раз и навсегда найдя свой собственный язык описания мира, едут на нем, как на верном коне, до самой могилы. Я не такой. Я как бы заползаю в те культурные пласты, которые мне интересны. Вот если раньше меня потрясала мощь соцреализма или маргинальность, или деструктивность как принцип, так сказать, в тексте, сейчас мне интересны зоны так называемой народной культуры. Я уже, например, лет 8 не хожу на выставки современного искусства. Я хожу в Третьяковку. Так и в литературе. Сейчас мне, например, Толстой гораздо ближе Хармса. И мой стиль мутирует в зависимости от этого. Меняюсь и я, собственно. Так что это никак не связано с тем, что здесь нет интеллектуального сообщества. Оно есть. Я думаю, что здесь принципиально ничего не будет другого. И вовне нас, на мой взгляд, вот с 84-го года мало чего изменилось. Народная ментальность, ментальность чиновников, она не меняется так быстро. Я вижу все те же лица, на самом деле, только они пересели в «Мерседесы», раньше они ездили на «Черных Волгах». Но мы меняемся, и я надеюсь, что в лучшую сторону.
На вопросы Михаила Берга отвечал писатель Владимир Сорокин. В радиожурнале «Поверх барьеров» обзор книжных новинок. В Англии вышла книга Шерри Блэр «Аквариум для золотой рыбки», замужем за премьер-министром. Приуроченная к 50-летнему юбилею автора, книга повествует о предшественницах Шерри Блэр в роли супруги британского премьера, которые, как и она, жили в аквариуме для золотой рыбки, резиденции британского премьера на Даунинг-стрит 10. Книгу Шерри Блэр прочитала корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
«Аквариум для золотой рыбки» – первая книга супруги британского премьер-министра, которая ранее не выказывала интереса к литературному ремеслу. Шерри Блэр ведет не только очень активную светскую жизнь, много занимается благотворительностью и семьей, у нее четверо детей, но и занимается адвокатской практикой. Она возглавляет крупную юридическую компанию «Матрикс». Поэтому очень трудно представить, как ей удалось выкроить время для своего обширного труда, написанного, правда, в соавторстве с историком и подругой Кейт Хейс. Кстати, как и для работы в суде, для книги она взяла свою девичью фамилию Бут. Вот как сама Шерри Блэр рассказывает в своей книге о том, что побудило ее взяться за перо.
Мысль написать эту книгу впервые оформилась в 2002 году, когда мы с Тони организовывали в его резиденции на Даунинг-стрит 10 прием по случаю золотого юбилея правления королевы. Мне хотелось тогда пригласить на прием не только всех бывших премьер-министров и их жен, но и наследников всех премьеров, возглавлявших правительство Ее Величества на протяжении всех 50 лет правления королевы. Во время этого вечера мы разговорились и начали обсуждать, как супругам премьер-министров жилось в резиденции на Даунинг-стрит, что изменилось с тех пор, а что нет. На этом приеме я впервые встретилась с Кларисой Иден, вдовой Энтони Идена, с родственниками Уинстона Черчилля, с Дороти Макмиллан, с Нормой Мейджор и другими супругами британских премьеров. Идея книги зародилась именно тогда. Возможно, дело бы и не пошло дальше идеи, если бы в июне 2002 года неожиданно для себя я не обнаружила, что беременна. Возникла перспектива свободного времени, и я подумала тогда, что можно использовать это время для написания книги.
В это время супруге британского премьера было уже 48 лет. Благополучное разрешение от этой поздней беременности стало сенсацией. Шери Блэр чрезвычайно нервировала пристальное внимание прессы к своей особе. Она всегда болезненно воспринимала интерес таблоидов к своей частной жизни. Замечания прессы о ее внешнем виде, безвкусных туалетах и тяге к дешевым распродажам, информация о непомерных заработках в качестве адвоката, значительно превышающих премьерскую зарплату мужа, ее явно травмировали. Однако все это не прерывало работы над книгой. В течение 18 месяцев она совместно со своим соавтором Кейт Хейст брала интервью у супруг бывших британских премьер-министров Кларисы Иден, Мэри Уилсон и Нормы Мейджор. Говорила она и с супругом Маргарет Тэтчер, покойным уже Деннисом Тэтчер. Задавая свои вопросы, Шери всегда держит в уме собственный опыт первой леди Британии. Вопросы, которые она задает, касаются трудностей привыкания к новому социальному статусу, специфики жизни в официальной резиденции, влияния новой жизни на брак. Вот как Шери Блэр объясняет в своей книге, почему ей захотелось больше узнать о своих предшественницах, обитавших в аквариуме для золотой рыбки.
«Меня необычайно удивил тот эффект, который оказала на меня и мою семью новая роль мужа в качестве лидера оппозиции. Мы стали привлекать пристальное внимание прессы, и это впервые дало мне возможность заглянуть в аквариум для золотой рыбки. Возможно, я была наивна, предполагая, что, несмотря на новый пост Тони, мы сможем продолжать прежнюю частную жизнь. Если это и была наивность, то она быстро улетучилась. Я поняла, что моя жизнь уже никогда не будет прежней. Несмотря на определенную подготовку, переезд на Даунинг-стрит 10 стал неожиданным и серьезным испытанием. Я осознала тогда, что ничто не может подготовить вас к тому, что ждет вас за этой знаменитой черной дверью. И, может быть, это даже к лучшему».
Дом со знаменитой черной дверью, о котором говорит Шери Блэр, стал резиденцией британских премьер-министров в 1735 году. О том, как жизнь в нем круто меняет судьбы попадающих туда золотых рыбок, откровенно и без прикрас, рассказывается в книге нынешней обитательницы аквариума.
Наталья Голицына о книге Шери Блэр. На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». В петербургском издательстве «Блиц» вышла новая книга французского писателя русского происхождения Александра Блока, который, чтобы его не путали с поэтом, пишет под псевдонимом Жан Бло. Книга называется «Иван Гончаров или недостижимый реализм». На ее презентации побывала петербургский корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Издательство «Блиц» в третий раз обращается к творчеству Жана Бло. Раньше здесь уже вышла книга о Набокове и книга «Моисей». Главный редактор издательства Сергей Цветков называет Жана Бло самым русским писателем во Франции, пишущим по-русски.
Все, что он пишет для России, во имя России. И его взгляд, с одной стороны, как бы взгляд со стороны, а с другой стороны, такой генетический взгляд изнутри. Особенно приятно было издавать эту книгу, потому что нас забыли о Гончарове. Все помнят Достоевского, Толстого, Тургенева. Все знают, кто такой Обломов, что такое обломовщина. И не знают, кто об этом написал. Удивительный факт. Человек написал книгу о Гончарове, не думая ни о чем. И получил степень доктора за эту книгу. То есть его тут же оценили филологический мир Запада и сказал, о, так это докторская диссертация. Хотя Алекс писатель, он никогда не думал о том, чтобы стать ученым. Это безумно глубокое проникновение в творчество Гончарова. И он считает, что именно творчество Гончарова показывает настоящую Россию. Потому что это всегда мечта. И когда хочется большего, проще завернуться в халат, лечь и помечтать. А происходящее, вот это Штольца. Ну, Штольцы, они безумный парадокс на самом деле. Штольцы – это Москва, а Обломовщина – это Петербург. Казалось бы, наоборот должно быть. А вместе с тем, вот вся история последующая показывает, что был прав Штольц. И здесь у него замечательное переплетение анализа творчества Гончарова с ситуациями сегодняшними, вчерашними и с попыткой осознания русской души.
И все-таки, почему французский писатель обращается именно к Гончарову, говорит Жан Бло.
Потому что Гончаров единственный писатель из русских, но, по-моему, из мировой литературы, который в жизни и реальности сказал «да». Вся литература всегда говорит «нет». Не только русская, и англичане, и все. Это всегда что-то трагичное, всегда что-то плохо кончается и так далее. А тут он попробовал говорить «да», что и любовь возможна, и счастье возможно, и успех возможен. И что каждый раз, когда встречаешься с реальностью и чувствуешь, что ты не согласен, это ты не прав, а реальность права. Это единственное явление в литературе, которое я знаю, я все-таки довольно много читал, этого смелость, потому что сказать «да», конечно, гораздо труднее, чем сказать «нет» и уходить куда-то в луну или в романтизме. В то же время была ужасная вещь в жизни Гончарова, что он немножко сошел с ума. И он думал, что Тургенев крадет его записки и передает Флобера, и что Флобер написал, мадам Бовари написал «Education sentimentale» на почве вот этих бумаг. Важно для меня это, что он был великий путешественник. Как вы знаете, с фрегат «Паллада» он объехал весь мир. И то, что он видел в мире, это очень важно. Его отношение к природе, его отношение к другим странам, это все в то время было очень редко, и он дал какие-то другие понятия, то, что он называл комфорт, то, что он называл счастье. Это было в то время совсем оригинальной и еще сегодня очень важной темой.
В юности Александр Блок, Жан Бло, писал стихи. Он и теперь немного остается поэтом, считает переводчик книги о Гончарове Михаил Яснов.
Метода Алекса, поскольку я сейчас третью книжку его перевожу, мне становится понятно, что он делает. Это раскручивание метафоры. Больше всего как раз мне это нравится переводить, потому что тогда я свободен. Свободен в своих каких-то переводческих средствах, я понимаю, что это такое. Но когда он доходит до всяких фрейдистских радостей, а, например, творчество Гончарова Алекс переводит во фрейдистский уровень и начинает интерпретировать поступки Обломова или поступки самого Гончарова с этой точки зрения, вот тут становится тяжело, ужасно, потому что, конечно, так сказать, русская фразеология отработана в этом плане, но далеко не все понятно из того, что он хочет сказать. И вот тут надо прибегать, значит, к нескольким каким-то составляющим. С одной стороны, раскручивать поэтическую метафору. С другой стороны, все его эти фрейдистские построения приводить в какое-то сообразие с тем, что происходит у нас.
Следующая книга Жана Бло, которая выйдет в издательстве «Блиц», «Солнце заходит на востоке». Книга о России.
О книге Жана Бло «Иван Гончаров или недостижимый реализм» рассказывала Татьяна Вольская. Желая оградить детей от дурного влияния литературы, Американский союз гражданских свобод Техаса подверг санкциям 95 книг, в том числе Питера Пэна и 84-й год Оруэлла. С подробностями наш корреспондент Ян Рунов.
В ежегодном обзоре работы школ и библиотек штата Техас, изданном Американским союзом гражданских свобод Техаса, указаны 62 книги, изъятые из школьных библиотек во время прошлого учебного года. Кроме этого, наложено ограничение еще на 33 книги. В эту категорию и попала книга Джорджа Оруэлла 1984, против которой выступил папа одного девятиклассника. В основном книги убирают с полок школьных и детских библиотек штата Техас из-за обнаруженного в них неподобающего сексуального сексуального содержания, даже если это научно-популярные книги по сексуальному образованию школьников. Вот как прокомментировал решение Союза директор Техасского центра изучения американской идеи при Институте свободного предпринимательства Джон Роча. Это можно рассматривать как цензуру. С одной стороны, Союз гражданских свобод, это общенациональная организация, борется против ущемления свободы, прежде всего со стороны правительства. Но с другой, сама же пытается вводить своего рода цензуру в штате Техас. 4 года назад приключения Гекльберри Финна и Гарри Поттер тоже рекомендовалось изъять из школьных библиотек. Гарри Поттера Союз требовал изъять потому, что в книге вроде бы слишком много мистицизма. Слава богу, школьная администрация имеет право выполнить частично или вообще не выполнить рекомендацию Союза, который состоит, кстати, из экспертов по образованию. Это в основном учителя и детские психологи. Заключение о книге делается на основе письменных заявлений родителей, учителей, иногда активистов общины или священников. Важно понять, что такое Американский союз гражданских свобод Техаса. Это организация, которая рассматривает художественную литературу с позиций либеральной политики. Нет ли в книге намека на отрицательное отношение к равноправию, к расовому или сексуальному меньшинству. С точки зрения сегодняшней политической корректности, вредными оказываются и «Хижина дяди Тома», и «Приключения Гекльберри Финна», и «Питер Пен», в котором отношения между мужчиной и женщиной рассматриваются традиционно. Были ли в Техасе какие-то выступления против выводов Американского союза гражданских свобод? Нет, действительно не было. Я не слышал ни о каких протестах. Ежегодное обозрение союза с его запретом на книги прошло как-то незаметно. Может быть, из-за приближающихся президентских выборов. Это был Джон Роча, директор Хьюстонского центра изучения американской идеи.
Ян Рунов о техасской цензуре. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров» на волнах свободы. На прошлой неделе было объявлено, что участники легендарной рок-группы Deep Purple Глен Хьюз и Джолин Тернер работают над совместным музыкальным проектом с заместителем мэра Москвы Михаилом Менем. С подробностями наш музыкальный обозреватель Александр Бараховский.
История знает немало примеров, когда очень успешные и популярные деятели шоу-бизнеса уходили в большую политику или становились крупными государственными чиновниками. Достаточно вспомнить Сони Бона, супруга певицы Шер, или яркую фигуру нынешнего губернатора Калифорнии. Этот процесс всегда был необратим. Но видный российский чиновник, заместитель мэра Москвы Михаил Мень, продемонстрировал, что нет ничего невозможного. Михаил Александрович воплотил в жизнь мечту каждого советского подростка 70-80-х годов, увлекающегося хард-роком, и приступил к записи совместного альбома с великими и ужасными динозаврами ортодоксального рока Гленном Хьюзом, ex-Deep Purple, и Джоли Тернером, ex-Deep Purple и ex-Rainbow. Они приехали в Россию в рамках своего проекта Hughes Turner Project. Новая супергруппа, куда помимо них войдет заммэра Москвы, скорее всего, будет носить название Turner, Hughes и Мень. В первый альбом этого коллектива войдет 8 песен группы «Мост», где в конце 80-х играл на бас-гитаре Михаил Мень. Они будут переведены на международный язык рок-н-ролла, английский, так как русский, по мнению Тернера и Хьюза, для рока слишком сложен. Как сказали именитые рокеры на пресс-конференции, песни Михаила Меня о вечном, о любви, дружбе и окружающем мире. Михаил не Стинг, и в его песнях нет политических манифестов. Конец цитаты. Сам же Михаил Мень поделился с журналистами. «Сейчас в России нет рока, но есть надежда, что после того, как рок-музыканты снова окажутся в андеграунде, он появится». Сразу вспоминается, что правительство Москвы недавно уже провело эксперимент по возрождению русского рока через погружение его в андеграунд, а именно фактически запретив выступать в Москве питерской группе «Ленинград». Опыт, надо признать, удался. «Ленинград» — ныне самый востребованный коллектив на постсоветском пространстве. Так и хочется пофантазировать на тему, а что если, ну а вдруг, совместный проект бывших участников Deep Purple и Михаила Меня окажется невероятно успешным. Применяет ли Михаил Александрович высокий пост в московской мэрии на восторженный рев переполненных залов и кочевую жизнь рок-музыканта? Откажется ли он от солидных костюмов в пользу типично рокерской кожано-джинсовой униформы? Ну, а если серьезно, то закон о невозможности вхождения в одну и ту же реку дважды никто не отменял. И человек, который в годы своей юности играл в рок-музыку, а потом многие годы занимался совсем другими делами, может соотноситься с этим самым роком лишь в качестве благодарно ностальгирующего слушателя.
Рассказывал Александр Бараховский. Имя Аврил Левин вот уже несколько лет подряд не сходит с билбордовских чартов. На проходившей недавно церемонии вручения международных музыкальных наград она второй год подряд была отмечена как лучшая рокерша года. И это при том, что ей только на днях исполнилось 20 лет. О новой поп-звезде Рая Вайль из Нью-Йорка. What she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else, round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me what. Когда в 2002 году вышел дебютный альбом Аврил Левин «Let Go» – «Отпусти», ей только исполнилось 18. Сам альбом тогда попал в первую десятку билборда, а сингл из этого альбома «Complicated», сложный, лидировал во всех билбордовских чартах. You come over unannounced, dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see. Аврил Левин появилась, как говорят критики, буквально ниоткуда. Ниоткуда – это местечко под названием Наполи в Онтарио. В детстве она пела в церковном хоре, на фестивалях кантри-музыки, потом выиграла радиоконкурс, потом еще один и еще, пока ее не заметила фирма грамзаписи Arista Records. Но и до этого многие американские студии пытались увлечь ее выгодным контрактом. От нее ожидали исполнения баллад в стиле Селин Дион. Но Аврил хотела петь только свои вещи, написанные ею самой. И ей, пожалуй, единственной из всех сегодняшних кумиров-подростков, это удалось. Причем удалось не благодаря умелой рекламе, этого Аврил не любит. Ее успех связан непосредственно с ее музыкальным талантом. У нее замечательный голос, немного с хрипотцой, но ясный и чистый и сильный. Независимое дикое дитя рок-н-ролла. Так ее называли критики, когда она только начинала. Избита, конечно, но надо отдать должное молодой певице, которая в 18 лет попала в десятку лучших билборда только благодаря своему голосу и способности писать песни. Sometimes I get so weird, I even freak myself out, I laugh myself to sleep, it's my lullaby. Sometimes I drive so fast, just to feel the danger, I wanna scream, it makes me feel alive. Is it enough? Все, что угодно, только неординарность. Так называется песня из первого альбома «Аврил Левин», которая представляет собой оду индивидуальности. Сама она считает себя уникальной. Ей не нравится даже, когда ее талант приравнивают к таким уважаемым ей рокершам, как Аланис Морисет или Пинк. И уж тем более ей не нравится, когда ее сравнивают с Бритни Спирс. Вот уж на кого она совсем не похожа. Эта поп-принцесса ей явно не по душе. Аврил даже не скрывает этого. Она открыто критикует и вкус Бритни Спирс, и ее вульгарные манеры, и ее жеманство, и, главное, ее песни, считая их надуманными, неестественными, ни о чем. Так это или не так, не столь важно. Интересно другое. А именно то, что эта критика популярнейшей Бритни Спирс привлекла к себе внимание и подростков, и взрослой аудитории к самой Аврил Левин. И хорошо, что привлекла. Песни у нее хорошие, и музыка, и слова. Но что любопытно, так это то, что замечания в адрес даже такой суперзвезды, как Бритни Спирс, привели к невероятной популярности Аврил Левин. Какой гениальный рекламный ход! И какой счастливый конец! Так называется сингл из нового альбома Аврил Левин, который на днях исполнилось 20 лет. Let's talk this over. It's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead, held up so high on such a breakable thread. You were all the things I thought I knew, and I thought we could be. Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовила продюсер Марина Смирнова. Вел программу Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.